Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, еще раз здравствуйте, друзья. Это программа «Светлый вечер». Здесь в этой студии Владимир Емельянов, Алексей Пичугин. И в гостях у нас сегодня Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», председатель синодального информационного отдела Московского патриархата и профессор МГИМО.
Русская православная церковь предложила правительству бороться со СПИДом и ВИЧ-инфекцией верой и патриотизмом. У меня возникает вопрос, а как можно патриотизмом бороться с ВИЧ-инфекцией и СПИДом?
Ну, если бы вы прочитали то, что предложила Русская православная церковь, а не то, что предложили коллеги, некоторые коллеги
журналисты. Я читаю то, что читают люди в метро.
Да, но тогда вы должны были прочитать замечательный ответ журналисту
Антону Ореху.
Да, на сайте одной известной радиостанции. Вот. Не такой известной, как «Радио Вера», который был написан Василием Рулинским, руководителем пресс-службы отдела по церковной благотворительности и социальному служению. К сожалению, в погоне за такой псевдосенсацией, иначе это назвать не могу, журналисты просто сознательно искажают факты.
Вот, кстати, простите, перебью. Вот роботы, может быть, не будут создавать таких
тенденциозных
Бог его знает, будут они или не будут, потому что роботы все равно будут с первичным текстом работать. А вот первичные тексты, которые были брошены, особенно заголовки, да, потому что понятно, что заголовок должен привлечь внимание. Но вот я не знаю, сколько лет я занимаюсь со студентами, журналистам, я всегда им говорю, да, вот есть две функции заголовка основные: привлечь внимание, рассказать, о чем статья. Но привлекая внимание, нельзя искажать содержание материала. Ну, нельзя.
Это вы старой школы, Владимир Романович.
Это я правильной школы. Я правильной школы.
В этом нет сомнений.
Если хочешь посмотреть новостной дайджест, времени нет, ты же просто читаешь заголовки.
Естественно, нет. Понятно, что все понятно, что заголовок, он там не в состоянии все нюансы, да, но он не может искажать. Понимаете, вот у меня есть классический пример. Я как-то давал интервью, в котором мне привычно задали там, в 100528 раз вопрос об отношениях с государством. И я сказал о том, что отношения с государством действительно это отношения соработничества у церкви сегодня, с одной стороны, да, с другой стороны церковь, точнее, не с другой стороны, а вот они, это отношение соработничества, и при этом церковь никогда не была так свободна от государства за всю свою тысячелетнюю, русская церковь, за всю свою тысячелетнюю историю. А агентство, которому я давал интервью, оно опубликовало это интервью, большое было, взяв заголовок из одной части, этот ответ, что церковь никогда не была так свободна. А другой информационный ресурс, перепечатав это интервью, взял, поменял заголовок, ну, чтобы хоть как-то отличаться, из другой части, и получается, что я говорил о совершенно разных вещах, то есть заголовок искажает, понимаете, вот ту сложность или неоднозначность мысли, которая есть в тексте. Значит, нельзя так делать. Значит, нельзя в угоду, ну, или не очень хорошо это, да, по крайней мере, ну, в том случае это, может быть, не так страшно было, а здесь речь идет о том, что, конечно, владыка Пантелеймон, который присутствовал на заседании комиссии по здравоохранению, или как там она называется, правительственная, да?
По вопросам здоровья.
Да, заседание правительственной комиссии по вопросам здоровья граждан.
Да, вопрос здоровья граждан, где обсуждалась тема ВИЧ-инфицированных. Конечно, он не встал и не сказал, как может создаться впечатление после этих заголовков, что, церковь предлагает бороться с ВИЧ-инфекцией патриотизмом. Ну, не говорил он этого. Он говорил о понятии целомудрия. И говорил, что, конечно, не как об альтернативе. Вот что очень важно, да, почему эти вещи непрофессиональны и бесчестны, вот то, что делают коллеги-журналисты. Он же не сказал, не нужно делать, или он не сказал, а мы предлагаем вот так. Нет, он сказал, все это хорошо, все, что вы предлагаете, там, медицинские, там, какие-то профилактические меры и так далее. Ну, исключением того, что церковь не может там поддержать, типа, там, активная массовая раздача предохранительных всяких средств и прочее. Но он сказал, что на самом деле простая и совершенно очевидная мысль, да, что всегда лучше предупредить, чем лечить. Да? И как можно предупредить? Ну, определенным воспитанием человека. Да, как все, как уголовное преступление можно предупредить, да, как правонарушение можно предупредить и так далее. Что предлагает церковь? Церковь предлагает вернуть в общество такое важное понятие, как целомудрие.
Давайте современным языком попытаемся определить, что это такое.
Я как раз к этому и подхожу. Обычно, когда слышат слово целомудрие, люди испытывают, вот парадоксально, до чего мы дошли, определенную неловкость, как же так, да, что и считают, что это касается сферы половых отношений, да, совсем не так. Целомудрие, да, вот само слово, как бы целостная мудрость, она говорит о мудром отношении человека к жизни, как об отношении цельной личности. Да? То есть христианство под целомудрием понимает вот, целостное устроение личности, в котором гармонично развиты, ну вот, поскольку христианство считает, что человек состоит там из духа, души и тела, да, вот в гармонии находится дух, душа и тело. Да, и тело, которое христианин обязан там хранить, лелеять и холить, поскольку это храм души, но тем не менее здесь должна быть иерархия, тело не может превращаться в диктатора. Да, в того, кто диктует человеку, как поступать. Да? И вот если человек в таком живет состоянии, да, пребывает вот в этом гармоничном, целомудренном, то, конечно, он избегает того, что на обыденном языке называется беспорядочными половыми связями. Да? То есть если там, условно говоря, среднестатистического человека это будет останавливать вот эта некая угроза, да, то сознательного христианина будет останавливать просто недопустимость этого ни с какой точки зрения. Да, не только потому, что он может заболеть, а кто-то говорит, а я не заболею. Да, вот и все. И аргумент со здоровьем там сразу отвалился, особенно в молодом возрасте. А если человек понимает, что это недопустимо, что это, мы с вами сегодня вспоминали понятие достоинства, что это нарушает человеческое достоинство, что это искажает человеческое достоинство, что это его приземляет, ломает, уничтожает человеческое.
Попробуйте знаете, объяснить вот, юноше 15-16 лет.
Вот знаете, замечательный у Вересаева, у Валерия Вересаева, писателя, замечательная была, у него есть такая сборники таких коротких текстов, в том числе и о детях, которые я очень люблю. Вот, но там есть вот эпизод, который почти дословно я помню. Там студент, пообщавшись значит, с проституткой, сел на кровати, там закурил и сочувственно спросил, как ты дошла до этого? А ты, спросила падшая женщина у него, как дошел до этого? До чего, удивился студент, что покупаешь человека? Понимаете?
Ну, речь идет о конкретном занятии.
Речь идет о том, что о нарушении человеческого достоинства. И вот целомудренный человек понимает, что он не только там может заразиться, да, а что он искажает свое достоинство, что он нарушает, да, что он унижает достоинство другого человека, покупая его, ну, в этой ситуации, да, или там в ситуации там, наркотиков, любой другой. Понимаете? Вот о чем идет речь. Вот о чем говорил владыка Пантелеймон. И поэтому я хотел бы еще раз сказать огромное спасибо вот Василию Васильевичу Рулинскому, который оперативно, так сказать, отреагировал и написал очень хороший текст. Я вот всем рекомендую его прочесть. Вот этот ответ господину Ореху, вот, который был там на сайте «Эхо Москвы», спасибо им за это, тут же размещен. Вот. И по отзывам, которые там были, мне кажется, вполне можно сделать вывод, что он достиг своей цели.
Ну, по-моему, вообще то, что говорил владыка Пантелеймон, это лежит на поверхности. Ну, не сам его посыл, а вот смысл того, что он сказал.
Да, конечно, в том, нет, о том и речь, что, понимаете, ну вот, вот сидит журналист, вот он сидит на этой комиссии, да, и думает, ну что, ну вот вы Пантелеймон, ну что писать про этих там, вот я примерно могу реконструировать, как рассмотреть, писать, не писать, ну что написать, выступил владыка Пантелеймон, сказал какие-то хорошие вещи, да ну, кому это интересно, о, а давайте я напишу, что он там что сказал про патриотизм, ха, классно. Я напишу, что церковь предлагает бороться патриотизмом со СПИДом.
Ну, знаете, между прочим, есть специальные люди в редакциях обученные, которые получают зарплату да, исключительно за то, что они по материалам журналистов да, сочиняют эти заголовки.
А дальше происходит то, что происходит. Специально обученные люди, которые увидели... Вот, ведь как вот не все, может быть, наши слушатели знают, уважаемые, как происходит вообще, как появляются материалы. Да? То есть появляются новости. Новости пишут те, кто присутствует, да, как правило, там. Или там потом по звуку, что называется, и прочее, да, полученному. Там записи с мероприятия, да, вот отписались новостники, вот они написали, да, вот они выдали эту интерпретацию. Дальше там господин Орех, который там, скорее всего, может быть, и не был на этом мероприятии, или какой-нибудь условный такой другой журналист.
Но он обозреватель, он вообще не...
Да, вот, обозреватель говорит, ага, а что, то есть он берет эту новость, Он ее еще больше интерпретирует в сторону того, а дальше идет уже не просто новость, то там новость была, вот они предложили патриотизмом бороться со СПИДом. А, значит, обозреватель пишет, а чего же вы хотели? Что еще могут предложить эти попы? И дальше пошло-поехало, да, подверстывается все, что все подобные случаи такого же искажения, которые были раньше.
Ну, на прошлой неделе был такой же точно заголовок, точно так же на него была такая же реакция.
Да, естественно.
РПЦ называет чипсы энергетики неправославным продуктом.
Да, ну все, вот, да, вот это все, потому что священник там справедливо сказал, что это еда вредная, лучше ее избегать. Вот и все. Вот, соответственно, это любой нормальный, так сказать, человек понимает. Вот, поэтому здесь, конечно, это, к сожалению, я лично, вот как человек, который все-таки имеет отношение к подготовке журналистов, никогда не признаю профессиональной работы. Это искажение того, что происходило на самом деле. Это недопустимо в профессии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Глава синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда у нас сегодня в гостях, и мы продолжаем разговор. Владимир Романович, вот у нас совсем немного времени остается для обсуждения следующей темы, и тем не менее затронем ее. В Камбодже освящен первый храм Русской Православной Церкви. Ну уж, казалось бы, Красные Кхмеры и так далее, и совсем недавно. И вот первый русский православный храм. И у них там, значит, самому старшему прихожанину 32 года, самому младшему всего 2,5. И там 93% жителей это буддисты, остальные мусульмане, а христиан вообще там чуть ли не 1.5% всего-навсего.
И то христиан далеко не все православные.
Ну да. Вот к вам вопрос как к религиоведу. С какими главными трудностями сталкивается миссионер, который, например, ставит себе задачу раскрыть православие человеку буддийской культуры, буддийской философии?
Ну, у меня нет большого личного опыта здесь. Все-таки это не такой не религиоведческий вопрос. Хотя как, ну, религиоведчески можно на это ответить. Вот, он, собственно, сталкивается с той трудностью, что, в общем, аксиоматика, то есть базовые положения буддизма и христианства, ну, они категорически несовместимы. Вот. И, конечно, вот представление о мире, вся вот сложность и, в общем, интеллектуальная насыщенность, которую можно найти в буддизме, она решительно не совпадает с тем, как мир видит христианин. Поэтому, конечно, основная сложность будет попытаться предложить человеку совершенно другую картину мира. Вот это другое отношение к жизни и смерти, другое отношение к личности. Буддизм, вот часто говорят, что буддизм говорит о переселении душ. Это неправильно, потому что то, что понимается в традиционных религиях, ну, в христианстве, там, в иудаизме, в исламе под душой, и даже в индуизме, где действительно есть концепция переселения душ, буддизм этого не признает. Буддизм, корректнее говорить вот нашим, так сказать, европейским языком говоря, характеризуя буддизм, можно говорить о теории перевоплощения. Uh-huh. Но переселения душ в буддизме нет, потому что я, как души, как некое указание на существующую цельную личность, которая там, да, может там переселяться из тела в тело, этого учения в буддизме нет. Вот. Поэтому в этом и заключается сложность. То есть это совершенно другие системы координат.
Мне очень понравилось в свое время, как эти системы координат прокомментировал один такой видный профессор, востоковед Дмитрий Дегвитальевич Диапик. Он рассказал историю, когда в социалистическом Вьетнаме пришла разнарядка насаждать государственный атеизм. Они не поняли, что такое атеизм. Он говорит, ну как атеизм? Вы не верите вот в Бога.
Мы так не верим.
Какого-то Бога мы не верим. У нас тут вот такое есть, такое, мы не можем в них не верить. Не, ну вы скажите, что вы в Христа не верите, и все. И мы напишем, что это вот атеизм.
С атеизмом справились за месяц.
Да, но не так просто, конечно, вот человеку с буддийским сознанием. Хотя все возможно, безусловно.
Но на самом деле, действительно, в Камбодже не было православного храма до этого. Был один маленький при посольстве Болгарии. И то, я так понимаю,
посольский,
что ходили, да, только посольский, сотрудники, да, посольства, дипмиссии.
А католики там 17 века.
Да, но...
Вы наповал просто. И тут нет, ничего не могу возразить.
Просто вопрос здесь скорее в том, что насколько успешна православная христианская миссия среди буддистов?
Ну, везде по-разному. везде по-разному.
Вот, исходя из того, что вы говорите, это совершенно другие...
Да, ну и что?
Другое восприятие.
Да, это вопрос именно адекватности, так сказать, перевода вот, евангельских смыслов, Евангелия. Просто видите как, ну, опять же, если мы находимся с вами в христианской, так сказать, концепции, в христианском понимании, да, то каково отношение вот, там, в христианстве к другим религиям? Да? В христианстве уже нет, скажем, такого однозначного, как некоторые считают, не то чтобы осуждение. Но смотрите, отношение следующее. Вот мы считаем, что та трагедия, которая произошла в отношениях человека и Бога, которая описана в книге «Бытия», которую мы именуем грехопадением Адама и Евы, да, она говорит о том, что вот созданный Богом человек, пребывавший в богообщении в силу разных вот обстоятельств и вот своих поступков и проступков, да, он эту связь потерял. И вот возможность находиться рядом с Богом он утратил. Дальше возникает вот эта вот тема потерянного рая. То есть человек ищет Бога. Что такое так называемые естественные религии, включая там буддизм? Это религии, или натуральные там религии, это религии, в которых проявляется, которые являются следствием поиска человеком Бога. Uh-huh. Вот человек ищет Бога. Почему ищет? Потому что он есть образ и подобие. Это христианское объяснение. Да? Он есть образ и подобие Божье, и поэтому, хотя в нем этот образ и подобие там, затемнены грехом, он все равно чувствует неудовлетворенность, он пытается Бога найти. И он в себе вот как-то это придумывает. Ведь психологически буддизм, вот если вспомнить, скажем, как сам принц Сиддхартха, то есть тот, кто вошел в историю с прозвищем Будда, то есть пробужденный, да, как он пришел вот к осознанию необходимости пути, то его оценка жизни, она, в общем, очень точная. Да, он понимает, что во многих своих характеристиках, да, что вот он, все, к чему человек стремится, оно ничего не стоит, да, потому что все равно человек умирает. Там, и, то есть он подходит к загадке смерти, которую любая религия подходит, и пытается ее как-то разрешить. Вот. А исходя вот из того опыта, который есть, из того, как бы мы сказали, культурно-исторических реалий того времени. Да? И действительно совершает прорывники для индийского общества, причем такой сложный, что в Индии, собственно, и не приживается, да, буддизм, потому что все-таки кастовое общество не принимает вот эту некастовую систему, да? И, хотя возникает там на границе Индии, но не приживается. Вот. И вот человек вот формулирует сам для себя. В этом наблюдении за жизнью очень много, как в любой религии, да, поскольку это результат наблюдений и поиска, очень много чего-то верного и точного. Но только они не дают спасения. Они не дают... Чего значит? То есть, значит, чего они не дают? Они не позволяют человеку найти путь, благодаря которому он сможет вернуться, вот обрести этот Эдем. Да? То есть он сможет опять общаться с Богом. И человеку это, в принципе, невозможно. Потому что человек не барон Мюнхгаузен, который себя... То есть человечество, да, которое себя за волосы из болота вытащил. Вот. А христианство – это религия откровения. Это Бог сам выходит навстречу человеку. Бог дает. Поэтому как мы считаем, христиане, в чем мы отличаемся от буддистов? Тем, что буддисты – это то, что вот человек искал и себе придумал, а христианство – то, что Господь сказал нам сам. Не просто сказал, как сказать, считают мусульмане, да, что вот сказал, открыл, дал человеку священный Коран. А он сам пришел. Сам пришел, стал человеком. И вот, это вот, и вот эту пропасть, которую невозможно преодолеть, наши братья-протестанты любят такие, знаете, картинки, когда вот Бог, человек, пропасть, и вот крест,
да,
крест
мост как, такой,
как мост, да. Да, но это очень хороший образ, да, действительно, только крестом, причем не любым, да, потому что крестная смерть претерпевали там сотни тысяч людей, но это крест Христов только, да, то есть орудие казни, которое стало дорогой ко спасению.
Спасибо большое. Напомним слушателям, что сегодня в гостях, как всегда по пятницам в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» был Владимир Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО и главный редактор журнала «ФОМА». Спасибо большое.
Спасибо, всего доброго.
Владимир Емельянов, я Алексей Пичугин.
До свидания.
Будьте здоровы.
«Светлый вечер» на радио «Вера».